дифирамб.
Кстати, и эту арию он тоже поет. Я даже вспомнила, что у нас она есть в записи. Александр Градский у нас сегодня в студии. Добрый день, Саш, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям напомню все наши средства связи, поскольку мы в прямом эфире, и это значит, что вы обязательно получите возможность пообщаться с Александром Градским напрямую. Mm-hmm. Наши телефоны 783-90-25, 783-90-26, и еще несколько цифр сообщу. Это наш пейджер 725-66-33 и смски, которые можно отправлять по телефону, плюс 7-985-970-45-45. Все, с цифрами пока закончили. Но я бы хотела начать с того, о чем мы говорили вот до начала программы в эфире. Поскольку, конечно же, Александра Градского можно поздравить. Он закончил дело жизни, что называется.
Ну, еще не совсем закончил.
Ну, как бы, скажем, первую часть.
Первую часть, да.
Вторая часть – это же воплощение, да?
Ну, запись, да.
Запись. Поскольку Александр Градский, как он сказал, очень красиво последнюю ноту поставил в музыке.
И даже последний слог.
Слог, да.
Да,
в опере
«Мастер
и Маргарита».
Да, по Булгакову.
Это действительно 32 года жизни?
Ну, в общем-то, от первого прихода ко мне одного из авторов текста этой оперы в 1975 году до сегодняшнего дня, вот сколько это. Ну, без воплощения получится
кошмар.
32, потому что год мне как минимум записывать еще. Значит, будет 32 года. Ну, не все то, что делается долго, хорошо.
Да. А вы кому-нибудь, кстати, наигрывали уже мелодии?
Да.
Уже кто-нибудь украл наверняка что-нибудь?
Нет, никто ничего не украл, но я показываю друзьям. Вот я делаю, скажем, некие демо, такие вот кусочки, и показываю друзьям. И но как-то они меня поддержали очень сильно, потому что сомнений было достаточно много, и в течение этих лет...
То есть вы бросали и возвращались?
Я не бросал, не возвращался, я просто как-то не решался браться активно. То есть брать быка за рога я не решался, потому что что-то придумалось. Ага, хорошая темка, давай запомним. Записал что-то такое. А неплохо так текст поменять. Так поменял. А так, чтобы сесть и начать и углубить, этого не было. Была определенная, не трусость даже, были определенные опасения. Поскольку роман мной очень любим, и главное, что можно было там напортить, это не найти общего духа, если так можно сказать. У меня даже было что-то в интервью. Я так, знаете, иногда говорю что-то, потом так смотрю на то, что сказал со стороны, и это висит, как в карикатурах, такие образы, знаете, там текст какой-то. Я так смотрю на это, и думаю, сказано. Удаляясь от Булгакова, к нему приближаться. То есть, удаляясь, может быть, от прямого текста или пересказа, приближаться духовно, идеологически и, если даже, можно так сказать, эмоционально. Вот в этом-то главная проблема и была. Потом, на сегодняшний день совершенно ясно, что никакого разговора о том, что это может быть театральная или даже кинопостановка, вести невозможно.
Почему?
Некому петь, некому снимать, не будет никогда средств на то, чтобы это по-настоящему поставить в кино или в театре.
То есть, подождите, речь идет об отсутствии талантов настоящих?
Во-первых, речь идет о том, что у нас действительно некому петь.
Просто мы не знаем.
Мы не знаем. Это то же самое. Если я не знаю, значит, некому. Но я абсолютно убежден, что... Хотя я ненавижу фразу «абсолютно убежден». Это как слышу, меня передергивает. И вдруг я сам говорю так. Нет, я думаю, что найти исполнителей для записи я смогу. Иначе бы я не брался.
Но вы сами же должны тогда петь.
Я сам пою. И я придумал, что я пою 3 партии. Такой у меня прикол, если можно так сказать. И у меня уже есть несколько кандидатов на хорошие, большие роли. Я не знаю, удастся ли мне с ними до конца договориться.
Но это наши родные.
Конечно,
люди.
На русском языке, можно, конечно, пригласить.
Чичилио Бартоли.
Да, нет. А как она будет петь по-русски? Это невозможно представить себе. Записать на пленку и потом, или там на компьютер, и впоследствии выпустить пластинку, что, собственно, я и собираюсь сделать. Это почти возможно.
То есть аудиоверсия.
Почти возможно. Более того, что получается? Люди слушают это произведение, я сейчас это проверял. И возникает ощущение, похожее на ощущение после прочтения книжки. То есть, когда ты читаешь книжку, у тебя свой фантазийный мир. Ты видишь сам этих героев. Ну, что я вам это рассказываю, все и так знают. И очень часто бывает, что когда книжка экранизируется, например, или ставится, люди бывают недовольны, потому что они не так представляли себе главного
героя. Это не Маргарита, это не Маргарита, Пилат, это не
Пилат, да, да, это не Волконский, понимаете, а это не Волконский. Вот, и не Волконский, не Волконский, и уж тем более не Пушкин.
И вообще это не Булгаков.
И вообще не Булгаков, и не Лев Толстой. Потому что каждый действительно себе представляет Льва Толстого так, как он хочет его увидеть. Анна Каренина у каждого своя, у кого-то она похожа на Тарасову, у кого-то на Самойлова, у кого-то на маму, на свою собственную. И здесь что получается? Вот я показываю это в виде аудио, такого, ну, даже демо. И у людей возникает фантазия. Они это видят. Они мне говорят, ох, как бы это можно было, вот, ну, я думаю, поставить. Вот. То есть у них возникают варианты постановки. Причем у каждого свой. А вот если я начну это ставить, и там не будет денег, и не будет настоящих актеров, и я не смогу их всех собрать, и никто не сможет мне помочь. И потом это все выйдет и скажет, фу, какая ерунда. И это действительно будет ерунда. А вот дождаться, чтобы мне позвонил Алан Паркер там какой-нибудь, или Фрэнсис Форд Коппола, и сказал, Саша, у нас тут есть тут 200 миллионов долларов, мы хотим твою оперу снять. Вот мы сейчас сделали, там, кое-кто делал из нас, сделали «Phantom of the Opera», вот, замечательный фильм. Давай теперь сделаем мастера вот твоего вот так вот. Ну, я, конечно, скажу, естественно, я готов. Но если мне позвонит дядя Вася Дворник с какой-нибудь киностудии, там, имени кого-нибудь, и скажет, вот у нас тут, мы выбили 600 тысяч долларов, хотим эту оперу снять, вот, вот это будет так.
Почему дядя Вася? У нас же есть все-таки там, не знаю, Никита Михалков, Глеб Панфилов.
Я не думаю, что они будут этим заниматься когда-нибудь. Им это вряд ли будет интересно.
То есть вопрос вложения все-таки больше.
Вопрос больше вложения. Потому что если были бы деньги такие, бзды, то я бы сам мог нанять, как продюсер. Вот я выбил, ну, что такое работа продюсера? Найти где-то деньги у кого-то, их выпросить. А потом на эти деньги нанимаются все эти люди. Даже наниматься может и русский режиссер, почему нет. Но для этого ему надо платить, и он должен это работать как нанятый работник. Нанимаются артисты, нанимаются певцы, понимаете, нет разговора с той или иной певицей. Вот сейчас у меня, скажем, было несколько раз что-то вроде попытки дозвониться до одной известной певицы, очень хорошей, на мой взгляд. Я с ней как-то поговорил, я бы хотел ей предложить это записать. Вот. Ну, я же ей предлагаю это записать вот так. Знаете, я вот композитор, там, Градский, я хотел бы, чтобы вы спели вот эту партию, в этой опере.
А она что, говорит сумму?
Она говорит,
сумму.
Она не говорит сумму, а ей, видимо, неудобно, но она занята, то до сих 50. А если бы звонил ей продюсер, сказал, милочка, вам тут предлагают работу. Работа стоит столько-то.
Ну, понятно,
нет,
другой
мало.
Разговор.
Нет, давайте в 3 раза больше. Как у вас? Это больше, чем вам заплатят в Мадридской опере или в Миланской опере, там. И будьте любезны, вот тогда-то будьте в Москве в это время. Не в 12:30, а ровно в 12, вот там в студии, и будьте в форме. Понимаете? Там другой разговор совершенно начинается.
А сколько лет должно пройти, чтобы все-таки мы освоили вот такую технологию?
Да уже это все есть.
У нас в стране.
Есть, конечно. Например, снимают ребята какие-то картины, у них есть бюджет. И уже бюджеты, в общем, вполне приличные. И я думаю, что вот на таких вот уровнях и ведется разговор. Что же касается меня, у меня такой возможности вряд ли в ближайшее время ожидать можно. Ну, поэтому не думаю, что
нет,
это получится.
В этом тоже есть какая-то красивость, скажем так.
Нет, такая красиво. Вот, да? Записать оперу. Записать да, оперу. Вот у меня 4 пластинки, вот у меня либретто, вот текст. И я знаю приблизительно... сколько людей это купят. Я знаю, что тут же вот передерут на MP3. Я не знаю, как с ними бороться уже. Вот. И я знаю, что это никто не станет слушать, знаете, как подряд. Вот все эти 3 часа, там почти 3 часа музыки. Ну, может быть, сегодня одну послушают часть, потом вторую.
Ну, знаете, вообще даже вспомнить и наше время еще советское, когда таких проблем не возникало, типа там поставить, если дают добро, то поставить можно.
Ну, опять же, плохо.
Ну, не знаю, плохо. Я просто вспомнила хотела про другое сказать, что вот «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетта, она, по сути, существует в двух вариантах. Это как бы сценическое воплощение в театре Ленинского комсомола, и есть специально записанная пластинка, которая к спектаклю не имеет никакого отношения.
Ну, она имеет отношение, я не соглашусь. Да? Все-таки она имеет отношение. Хотя... Все дело в том, что
Там, где Трофимушка все поет.
Да, да, конечно, конечно, да, конечно. Но дело все в том, что это все-таки музыкальный спектакль. Так же, как и «Юнона и Авось», так же, как много музыкальных спектаклей, которые в России делаются. Это не совсем опера. То, что я написал, это гораздо больше опера, хотя там масса идиотских совершенно приемов.
А там диалоги есть?
Очень мало. Вы имеете в виду просто, да, вот, как в оперете, да? Нет, вот этого как раз нет.
То есть это чисто музыкальное произведение.
Это не мюзикл, это в одном месте, только я никак не мог придумать, как мне обыграть разговор Воланда с пришедшим к нему Левием Матфеем. Не знал, вот не мог, и у Грушко этого не было, это мой вот один из моих,
это
один из авторов, да, надо, извините, что я забыл. Но началось это все с того, что Павел Грушко принес мне вот эту свою пьесу. Но так как она мне пьеса не показалась необходимой.
Это пьеса в стихах, я
расшифровал. Пьеса в стихах, да, по Булгакову, она называется «Было или не было». И эта пьеса даже была где-то поставлена, вот почти в целом виде. И не раз. Вот. Но мне показалось, что там есть потрясающие куски, которые подходят под мою вот какую-то, скажем так, ну не знаю, мое видение, что ли, этого произведения. А вся пьеса никак не подходила. Поэтому мы договорились с Грушко, что я использую фрагменты его текста, допишу какие-то свои и буду использовать прямой текст Булгакова тоже. Вот просто я же распеваю прямой текст просто. У меня...
То есть там есть просто прямые фрагменты,
практически,
цитаты,
да,
из романа,
просто,
да?
Нет, я просто, ну, я не знаю, идет музыка, а я пою на нотах «Боги, боги мои, как прекрасна вечерняя земля, как таинственные туманы над болотами». Вот просто, просто один к одному, но это распевается определенным образом. Также, ну, я не знаю, ну, вот... Ну, вот я посмотрел фильм, да?
«Бортко».
«Бортко», да. В этом фильме, там я не буду сейчас вдаваться в подробности, нравится, не нравится, там интересно, не интересно, но там есть какие-то вот детали, которые для меня не... Вот сразу меня... Вот так. Как может быть Воланд не с разными глазами? Причем в цветном фильме. Да. У него должны быть разные глаза. Иначе это не Воланд.
И один глаз-то черный.
Один черный бездонный. Ну, предположим, это нельзя было изобразить как-то вот в данном фильме, или, может быть, это что-то еще помешало. Но тем не менее, как может на балу, где играет Штраус, звучать музыка другого автора?
Корнелюка.
Ну, предположим. Но если Штраус стоит за пультом, он же не может дирижировать музыкой другого автора.
Ну, Корнелюка, а у вас, а у вас Штраус там звучит?
А у меня Штраус. У меня Штраус, натуральный Штраус. И Воланд поет: «Михаил Александрович, все завелось, настал последний час.
Ой,
голова отрезана женщиной, а я живу у вас. Заседание не состоялось, но это факт, а факты упрямая вещь. Их не сокрыть, не исправить, не сжечь». Ну, если вы помните роман, они практически эти слова почти, ну, там есть некоторые моменты, например, вещь сжечь, там надо было поменять, ну, попросту говоря, более зарифмовать это место. А так, в принципе, по тексту, и все. Поэтому, когда мы с Павлом спорили, а он человек очень талантливый, очень такой острый, я ему все время говорю: «Паша, это Булгаков написал, это не ты написал и не я, написал Булгаков. Наша задача только как бы понять, углубить и попытаться это все через себя пропустить».
Мы про эту экранизацию говорим, хотя я каждый раз, когда мы про это говорим, я все равно считаю, что необходимо сказать спасибо Владимиру Бортко,
потому
что он этот шлюз открыл, в конце концов.
Я где-то это все разругал, расхаял, и я не отказываюсь от своего мнения, это так и есть, мне это не понравилось. Но я при этом все это посмотрел. И ведь...
«Полет Маргариты», на какие претензии? «Бегемот»?
Все очень... Нет, ну там полно ужасов, просто, ну, ужасов, просто, которые, ну, совершенно нельзя было делать. Но я понимаю, знаете, ведь я почему так ругаюсь, но не очень. Потому что это никакое не преступление, это просто ошибка, знаете, как говорят. Не надо делать такую постановку, имея 3 копейки в кармане. Нельзя. Вот и я это себе говорю. Это лишний раз аргумент в то, что я не буду это ни ставить, ни, вот, ни в кино, ни в театре.
Подождите.
До тех пор, пока я не пойму, что вот это код... И он действительно кот.
Юрий Петрович Любимов точно имел 3 копейки в кармане, когда он ставил этот спектакль,
извините,
на Таганке.
Знаете что, это был мой любимый спектакль. Знаете почему? Потому что он не претендовал, этот спектакль, на достоверное изложение романа. Это даже он, по-моему, по-другому там назывался.
«Мастер и Маргарита».
Я понимаю, но там был какой-то... у Юрия Петровича что-то было там такое, типа фантазии или что-то вот в этом роде. Вот как, какое-то было определение.
И декорации все из подбора, если вы помните.
Да,
там же все собирали из разных спектаклей.
Ну, там был Трофимов, извините, там был Воланд Смехов.
И еще мой любимый Дыховичный Ваня в роли...
Ваня был изумительный.
В роли Коровьева, да.
Там была Шацкая в роли молодая Маргарита. Красотка, в роли королевы Маргариты, когда она вышла там практически нагишом. И потрясающая фигура была там на фоне, вот этих вот... Понимаете? А потом...
Мы это помним сразу. Нет, честно говоря, сразу все эти образы всплывают.
Я вам могу сказать, в то время... Это, если вот сейчас я посмотрел бы, я уверен, что я был бы разочарован. Уверен. Даже в том же составе. А тогда вот только книга издана, и Юрий Петрович вдруг это ставит. Да мы все там сидели просто вот так вот, знаете. Я уж не буду говорить не только о мастере, а давайте вспомним по Гоголю его постановку.
Ревизская сказка.
Да, это ж невероятно было. А тексты какие там были, когда все ассоциировали эти тексты с режимом и так далее. Понимаете, тут заслуга театра на Таганке, она неоценима. Ее даже переоценить невозможно. Да, потому что в то время вообще как бы еле-еле кто что говорил и делал. И такое произведение, о котором сейчас споры идут, они взяли и поставили. Поставили на сцене появлялись любимые персонажи, которые мы там на кухне где-то там что-то читали. У меня же не было издано еще роман. У меня были 7 или 8 посевовских перепечаток на таких, на машинке. И там были некоторые версии с текстом, который не вошел потом в издание в наше. То есть... Ну, о чем тут говорить? Это было революционно было для нас.
Слушайте, ну так или иначе, все равно эту тему мы должны уже добить уже
до
конца этой части.
Не до смерти.
Значит, так или иначе, вы или мы, как все-таки страна в данном случае, которую вы представляете как композитор и автор.
Ну, я никого не представляю, честно говоря.
Ну, гражданин России.
Естественно.
Мы вступаем в конкуренцию с великим Эндрю Ллойд Уэббером, который, соответственно, заявил, что он собирается писать.
Да. А я сказал где-то в интервью, что это кайф, это супер, и у меня есть шанс из композитора и певца, известного, в общем, так сказать, ну как, там, одного из лидеров там зимбабвийской культуры, где-то там на задворках, стать в один ряд с лучшим композитором мюзиклов мира, с Эндрю Ллойд Уэббером, хотя бы потому, что и он, и я написали на этот сюжет. И есть замечательный ответ. Я сказал, то если вдруг моя опера окажется не хуже, то я из деревенского автора, там, за штатного какого-то, вдруг могу попасть вообще в какие-то очень известные персонажи. А то, что она будет не хуже, а лучше, то у меня сомнений никаких
нет. А это
нет.
Правда, что вы вступили в переписку с ним?
Нет, я написал ему... У меня появился интернет. Вы знаете, это ужасно. Столько лет у меня не было. Меня, наконец, научили. Я сопротивлялся. Ну,
почему ужасно? Искушений много.
Ну, ненавижу это все. Но я ему написал письмо, типа, здравствуй, Вася, это твой друг Коля. Как ты уже собираешься писать? Ну, будет интересно послушать. До свидания, Петя Бровкин.
Да.
Ты подписал. Он мне прислал ответ, что спасибо, но я еще пока не собираюсь писать, а вот будет интересно послушать, что ты написал. Вот на этом мы и закончили это общение. Знаете, как это, 100 писем Рабиндранату Тагору. Здравствуйте. Ты хорошо.
Ну, у него, конечно, все равно есть преимущество в любом случае.
Никакого.
А я скажу, какое.
Никакого.
Его опера будет поставлена.
Никакого преимущества в этом нет.
Нет?
Ну, абсолютно. Потому что это будет поставлено совершенно не Булгаков. Это будет какая-то другая...
Вот видите, вы тоже попали в эту ловушку. Это не Булгаков.
А это не будет Булгаков. Это не может быть Булгаков англичанина. Как у нас не может быть Оскара Уайльда.
Ну, Шекспир-то у нас есть.
Нет. Это русский Шекспир. Это совершенно не Шекспир. Если вы видели когда-нибудь постановки «Олд Вик», там... Ну, о чем вы говорите? Это не Шекспир.
А мне кажется, что наш Шекспир лучше.
Смотря какой. У Козинцева может быть, но он нам поставлен. Понимаете, Шекспир Козинцева, Гамлет Козинцева, поставлен нам. Там играл блестящий Смоктуновский, Вертинская, там... Ну, вообще, ну, был потрясающий фильм, понимаете?
Нет, вообще тоже эта тема. Вот мне кажется, что Теннесси Уильямс у нас лучше. Вот есть знаменитый фильм, допустим, с...
Нам лучше.
Или наш... Олби, Вирджиния Вульф.
Нам лучше, Ксения. Мы
какая там Элизабет Тейлор?
Но мы русские. Нам лучше. Понимаете? Это им и будет.
Хотя вот Чехов это... у них никогда не получается.
Но этот мастер Маргарита будет им. Угу. Понимаете? Есть доктор Живаго. У нас плохой и у них плохой. Но у них есть гениальная музыка к доктору Живаго. И можно простить все за то, что мы увидели в этом фильме. Угу. Понимаете? Потому что музыка там абсолютно гениальная. А все остальное мне не интересно. Эти сарафаны, эти какие-то кокошники. Какой-то снег, который там откуда взяли, непонятно.
А этот вам тоже не пришелся?
Нет.
Почему?
А вот нету, понимаете, нету того, что должно быть. Вот, как это сказать, не жалко. Вот я же почему не люблю наше кино? Вообще все какое-то в последнее время. Вот когда я смотрел фильм «Судьба человека», где маленький мальчик кричит Сергею Федоровичу Бондарчуку, папка, я знал, что ты меня найдешь, та-та-та-та.
Я плачу.
Я плачу всегда.
А когда я смотрю «Девятую роту»?
А когда я смотрю «Девятую роту», я понимаю, что хорошо сделано.
Ну, никого не жалко.
Никого не жалко. И это, не, это очень важно.
Мои слова.
Надо жалеть.
Самое главное.
Нам надо жалеть. Даже отрицательного персонажа. Нужно, чтобы его было жалко. Вот он... Помните это знаменитое... фильм, где они друг друга ловят? Аль Пачино там и этот самый... «Схватка» называется фильм. Один вроде бы ярко отрицательный, другой вроде бы ярко положительный. То же самое в этом есть положительные черты, в положительном есть отрицательные черты. Но их жалко обоих. Один другого убивает, их жалко обоих. Понимаете, вот так надо делать кино. Ну ладно.
Новости. Потом продолжаем нашу встречу. Да, я уже хочу передать слово нашим слушателям, чтобы вы задали вопросы Александру
Сначала
Градскому.
Новости. Я тоже хочу узнать, что случилось и где.
Часов 14:31 в Москве. Добрый день. 12 активистов либеральных партий и движений задержаны в Москве у посольства Грузии. Они намеревались провести акцию в поддержку российско-грузинских отношений. Здесь же у посольства проходит еще один, на этот раз антигрузинский митинг, организованный движением «Россия молодая». Лидер этого движения также задержан за нарушение общественного порядка, сообщает наш корреспондент. Порядок у посольства обеспечивают несколько десятков милиционеров и около 20 бойцов ОМОНа. Устранение посредников на рынках – главная задача московских властей. Помогать в осуществлении этих планов будут правоохранительные органы, заявил исполняющий обязанности мэра Юрий Росляк. Кстати, по его словам, сама Москва не только потребитель, но и постепенно становится производителем сельхозпродукции. Ранее, напомню, президент дал поручение правительству навести порядок на рынках, где, как он выразился, главными являются полукриминальные группировки. Президент сегодня получает поздравления с днем рождения. Одним из первых его поздравил северокорейский лидер Ким Чен Ир. В поздравительной телеграмме он пожелал президенту успехов в социально-экономическом развитии России. Мы уже сообщили о том, что сегодня Путину исполняется 54 года. Накануне дня рождения президент неофициально прилетел в Санкт-Петербург и поселился в своей резиденции в Стрельне, пишет газета «Коммерсант» в Санкт-Петербурге. Ожидается, что глава государства отметит день рождения в узком кругу с родственниками и ближайшими друзьями. В парламентских выборах в Латвии к этому моменту приняли участие менее 1,5% избирателей. Президент страны Вайра Вики Фрейберга считает, что явка недопустимо низкая. По данным опросов, в парламент пройдут представители 7 партий. Добавлю, в выборах не смогут участвовать около 400 тысяч неграждан. Это примерно 20% от общего числа избирателей, отмечает РБК. Сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась официальная церемония жеребьевки предстоящего теннисного турнира «Кубок Кремля». В основной сетке женских соревнований 13 россиянок. Самый высокий номер посева у Марии Шараповой. Также пропустят стартовый раунд еще 3 теннисистки: Амелия Моресмо, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева. У мужчин россиянин Николай Давыденко, посеянный под первым номером, в первом круге сыграет с чехом Иржеваником. Вторая ракетка турнира россиянин Дмитрий Турсунов поспорит за выход во второй круг с игроком из квалификации. Михаил Южный на старте встретится с немцем Филиппом Кольшребером, а Марат Сафин сыграет с французом Николя Маю. Официальный доллар на выходные понедельник 26 рублей 81 копейка. Курс евро 33 рубля 99 копеек. В Москве сегодня и завтра без осадков. Ближайшей ночью плюс 5-7 градусов. Завтра днем плюс 13-15. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Вот она.
Реклама.
Как насчет красивого номера? Номера телефона для вашей компании. Подключитесь к услуге «Бесплатный вызов» по коду 8 800 100 компании «Ростелеком» и выберите номер, который нравится именно вам. Количество красивых номеров ограничено. Услуга «Бесплатный вызов» по коду 8 800 100 от «Ростелеком». Красивый номер для связи со страной.
Подробности по телефону 727-22-33. Лицензия Минсвязи РФ 29-777.
Грандиозная премьера. Мюзикл «Мамма Мия». Каждый день 20 тысяч зрителей во всем мире в восторге аплодируют любимым песням группы «Абба». «Мамма Мия» – зажигательная комедия. Абсолютный мировой хит на музыку «Абба». 14 октября в Москве. Официальный партнер «Вольво». Звоните сейчас. 788-46-46. 788-46-46.
Сегодня в 17.55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Дифирамб. Продолжая наш разговор, смеется Александр Градский. Значит, здесь наши слушатели уже прибавляют к тому, что наше лучшее, конечно же, мы забыли назвать тогда уже и Василия Ливанова, и Шерлока Холмса.
Нет,
конечно,
ну, наш, это опять
лучше.
Наш.
Да.
Опять наш, конечно, лучше. Для нас лучше.
Лучше.
Мы его таким видели, Шерлока Холмса и Соломина, естественно, в роли доктора.
Доктора Ватсона.
Доктора, да. Ваксона, как мой маленький сын говорил. А доктор Ваксон? Будет, будет. В этой серии будет.
Здесь много очень вопросов.
Пришло.
Значит, по поводу всяких вкусовых вещей, я думаю, что это вполне естественно. Я просто мне не хотелось бы к этому возвращаться. Здесь вот пытаются наши слушатели, многие защищают фильм «Бортко».
Ну, ради
это,
бога.
Мы это не обсуждаем. Мы же про это много говорили. И главное было бы, что смотреть и о чем говорить.
Да, нет, ну лучше смотреть этот фильм, да, чем какую-нибудь эстрадную программу. Там не буду сейчас комментировать. Какую.
Значит, смотрите. Вот хороший... Бортко гений, музыка Корнелюка восхитительна. Не надо завидовать. Пишет нам, Оксана нам пишет.
Я поздравляю Оксану. Ну, я по поводу гениальности не хотел бы говорить. Но я эту музыку уже слышал.
Я ее слышала, знаю даже где. Я ее нашла.
Я тоже не буду говорить.
Почему? Я могу еще раз повторить. Я специально сидела в том самом интернете, который у вас...
Был такой фильм замечательный, «Омон». Там тоже это было.
Так я вам скажу, еще один нашла источник. Там абсолютно нота в ноту, целая тема. От Курехина из фильма «Господин оформитель».
Это дело не в этом. Понимаете, вот у меня, например, в опере, помимо моих 30 почти тем и плюс еще 10 серьезных подголосков, уже чисто оригинально моей музыки, да, есть цитаты...
Ну, Штрауса мы уже пропили.
Нет, не только Штраус, да? Там и Прокофьев, и есть цитаты из Чайковского, есть цитаты, просто прямые цитаты. Есть цитаты из, ну, я не знаю, с произведений советских авторов, из цыганской
новости. «Аллилуйя».
«Аллилуйя» у меня вообще... Вот какое «Аллилуйя»? Вот как ты думаешь?
Не знаю.
А вот
нашли?
Помнишь, там джаз ударил,
да, «Аллилуйя». Конечно, я про это
не спрашиваю. А никто не знает,
вот что
такое
это
«Аллилуйя».
Такое, да.
А у меня Гендель играет «Аллилуйя». Аллилуйя, 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 аллилуйя.
А подождите, а разве нет вот джазового такого произведения с таким условным названием?
Может, и есть, мне не это интересно было. Мне интересно было, что вот рассвет, и вдруг они орут, как резаные аллилуйя, потом гардеробщики и контролеры выходят из Грибоедова и проверяют, можно войти или кому-то, или нельзя.
Хорошо, на последнее. «Основное море, священный Байкал» у вас?
Этого нет.
Нет.
У меня есть... Ну, там вообще все это невозможно сделать. Значит, это было 5 часов, да. Уже Вагнер, что ли. Бедный, несчастный Вагнер, написавший гениальные произведения, которые, ну, там, по 5, по 6 часов, которые в один вечер никто не выдерживает. Это-то 3 часа никто не выдержит. Нет, понимаете, в чем дело? Если кому-то нравится фильм «Бортко», если кому-то нравится то, что Игорь там написал, если кому-то нравится, например, Басилашвили в этой роли, или кому-то нравится Безруков, с этим ничего не нужно, не то, что невозможно, а не нужно делать. Никогда не нужно, в общем-то, я сам-то вот ругаю это где-то там пару раз, да, и даже сейчас что-то прошелся. А вообще я не прав. Это не надо ругать. Делай свое, понимаете? А, но я не могу удержаться. Потому что я слишком люблю это произведение, чтобы...
Хорошо, нет, брат, нет, мы про это спорили. Я могу сказать, что среди... Вы сейчас назвали, если кому-то, вот мне-то, мне очень понравился Безруков в роли Иешуа, и мне понравился и Олег Валерьянович Басилашвили в роли Воланда. Хотя, понимаю, что это все спорно, но я бы так вот не говорила, что это он не
на он. То, вы похож, он похож на то, что вы себе представляете.
Может быть,
так,
мы тут совпадаем в каких-то вещах, внутренних ощущениях, не знаю. Ну, давайте уже не будем уже это обсуждать.
Понимаете,
ну...
вот если бы я утверждал наших артистов, mm-hmm. может быть, я и утвердил бы Сашку Абдулова на роль Коровьева. Может быть. Mm-hmm. Но я бы...
Мне кажется, время Коровьева-Абдулова прошло.
Но
как
я
раз.
Бы его по-другому попросил играть. Mm-hmm. Понимаете, вот какая штука. Тут иногда, вы знаете, что происходит? Маска артиста, его узнаваемость артиста, она мощнее, чем воля режиссера.
А какая
режиссер
Дина...
что-то говорит, понимаете, а артист да. говорит, а я, говорит, он... И он говорит, ну давай, да.
Это называется «Все, что могу».
Ну, правда, да.
А какая была Зина Славина Азазелла в
постановке?
У любимого?
Неожиданная, да, абсолютно.
Вот казалось бы. Да?
Ну, ничего общего с романом, но тем не менее.
Ну, да, это то, что остается в памяти.
Не
да?
Нет, ну там была масса интереснейших вещей, но я все-таки отдаю себе отчет в том, что в то время это была просто сенсация и революция.
Безусловно.
То есть сегодня... ну, я не знаю, вот в фильме, где Настя Вертинская играет Маргариту и где играет Гав.
А вы смотрели этот
я
фильм?
Я увидел кусочек, и вот этот кусочек мне показался
интересно.
Тысячу раз интереснее.
Хочется увидеть.
Где Гафт на фоне Москвы, вот его монолог, mm-hmm. маленький кусок, достаточно было. Mm-hmm. Я не знаю, какой там фильм. Я думаю, что тоже были трудности с компьютерной графикой.
А уж это было вообще 93-й или 94-й
год. Там были наверняка
да.
трудности. Но, понимаете, наши артисты все-таки они чем хороши? Не всегда они хороши, кстати. Но чем они иногда хороши? Тем, что вот в черной комнате на одном прожекторе один гениальный какой-нибудь Женя Евстигнеев...
Может произойти чудо.
Может произойти да. чудо. Он может просто сидеть, и ты скажешь, о, вот так и надо. Не надо никаких декораций, ничего не надо. Вот так надо, как Евстигнеев или как же Женя Леонов там делал. Понимаете, вот так надо, понимаете? Это действительно, у нас такие артисты были. И даже сейчас, в общем-то, есть, но очень мало.
Александр, Олег спрашивает вас.
Да.
Во-первых, большое уважение к вам, типа респект.
Ну,
да?
Это понятно. Да.
А почему? Вопрос. Почему уже прошло почти 20 лет, а у нас опять совок?
Хороший. В каком смысле? Хороший а он вопрос. Не прекращался. Совок, он как бы... Это же состояние не просто души. Это состояние и души, и тела. А он не прекратится, я вас смею заверить. И, к счастью, он не прекратится. Потому что в моем представлении совок, и так как я это придумал, в общем-то, не буду уж лукавить, это не было порицание. Это было, ну, скорее, разведение руками. И,
типа, ну да.
Ну, такие вот у нас дела. И в этом есть, между прочим, кайф. Совок... Некоторые журналисты говорят, совок обличающий как-то это звучит. Вот мы там. Нет. Совок это но в этом ну вот и понимаете, у меня есть один приятель, который много лет прожил в Америке, потом вернулся домой, потому что невозможно ему там было этим воздухом дышать. Там было все очень хорошо. И у него дела там были хорошо, и все было очень правильно. Но он не мог на кухне со мной выпить нормально. Потому что даже если мы с ним там выпивали на кухне, вокруг нас был Нью-Йорк. Понимаете? А тут вокруг нас Москва. Мы открыли окно, а под окном кто-то поет свои собственные родные пьяные песни.
Ой, вы знаете...
Понимаете? Закрыли окно, сказали, ну мы дома. Ощущение это невозможно.
А все-таки времена изменились. Я хотел сказать, что...
Ну, поют. У меня в Козицком поют.
Ну, так у меня тоже поют. Я живу недалеко от вас.
Ходят люди поддатые.
Что поют? У меня было потрясение. Буквально недавно. Поздно вечером. Вот так же мимо нашего окна.
Группа «Звери».
Если бы. Мимо нашего окна движется процессия совершенно пьяных, веселых людей. Лет, наверное, 30-40. И они громко распевают. Я прислушиваюсь.
Без гармошки?
Да. Я прислушиваюсь. Думаю, не могу понять. Что-то как какой-то неужели диссонанс, что-то не
Федерации?
То. Но Регорьян, поют они.
А это значит, выпускники театральной студии или эстрады, или участники «Фабрики звезд». По-другому просто поддали.
На чисто французском языке.
Но, вы знаете,
это не были
это тоже форма совка, потому что представить себе, что люди идут и поют какую-то песню вот подобную этой.
Да. Нигде невозможно.
Нет. Но еще бывали дни веселые, гулял я молодец, еще туда-сюда, как-то с натяжкой, ну да. Но у меня была история, знаете, как я приехал в Болгарию очень много лет назад, это было больше 30 лет назад, приехал отдыхать первый раз, вообще поехал за границу, думаю, за границу. И вдруг вдалеке, ну, на Золотых Песках, я увидел много людей идущих, женщины, ну, вот было ясно с метров за 200, что это наши, да? Белые рубашки с закатанными рукавами ребята, один из них с гармошкой. И они пели, бывали дни веселые, гулял, я молодец. Я понял, нет, все, мы курица, не птица, Болгария не сыграет.
Везде наши люди.
Наши люди, да. Везде.
Внимание, телефоны прямого эфира 783-9025, 783-9026. Мы готовы принять ваши вопросы напрямую. Но еще один вопрос прочту, который пришел на пейджер.
Да.
Александр, а вы подписали письмо к президенту с просьбой оградить вас от желтой прессы?
Нет, я никогда не подписываю. Никогда не подписываю никаких писем. Очень редко. Бывало у меня что-то такое в защиту то ли животных, то ли что-то в этом роде.
Что такое безобидное, да?
Ну да, потому что, ну, только не касающееся меня самого.
Ну, а если как бы прокомментировать это?
Я вообще это его не очень читал, хотя я приблизительно себе представляю, о чем это могло бы быть. Вы знаете, у нас на самом деле нет законодательства на эту тему. И это касается не только артистов или людей известных, а вообще любого человека. У нас законодательства на эту тему нет. У нас судья, насколько я знаю, если он получает к рассмотрению дело, скажем, об оскорблении личности или о том, что в газетах что-то не так написали, или ложь какая-то и так далее, и тому подобное, у нас у судьи нету такой вот перед глазами законодательной градации, как, например, там от 3 до 7, или там от 8 до 15, или пожизненное заключение. Этого нет.
Ну почему? Опровержение можно написать, извинение.
Я понимаю,
или компенсация
вот
материальная.
Вот этого всего и размера компенсации у нас нет. А должно быть. То есть, понимаете, чтобы судья не путался. Потому что кто-то вот требует там $1 миллион, а судья, ну, что-то, наверное, дофига $1 миллион, давай $10 тысяч присудим, или 2 рубля. Понимаете, у судьи должна быть четкая информация о том, что он должен делать в том, в другом и в третьем случае. Например, при доказательстве компромата, бла-бла-бла, 1 миллион рублей. При, это можно как угодно изобразить, в виде там, минимальных окладов, там, это уж не важно. При подвергании сомнения профессиональной деятельности, при доказательстве того, что... Ну, предположим, написали «плохой певец Пупкин». А Пупкин идет в суд и говорит, вот про меня написали, что я плохой певец, а я хороший. А более того, вот у меня был контракт, я через 5 дней должен был поехать. А вот
после
та сторона прочитала и сказала, что вот, раз ты такой плохой, мы с тобой не хотим, вот контракт разрываем, да? Сумма контракта такая-то. Ты пришел с этой суммой контракта, плюс материальная, плюс моральная, бла-бла-бла. И там в пункте 6, в суде написано, 6 миллионов рублей. Не на в долларах. Или 20 миллионов рублей. Или при доказательстве того, что вот тебя застигли там с какой-то женщиной, а это был не ты, и это была не женщина, и вообще ты в этот момент был в Кишиневе, и к этому не имеешь отношения, газета платит 5 миллионов рублей автоматом.
За ложную информацию.
Да, и судье думать не надо. Ему надо только доказать, что факт действительно был искажен или такого факта не было. Вот доказано в суде. Судья пишет, а ему думать не надо. Трак-трак-трак, он вот, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Подписал, и до свидания.
Но тогда это дело касается не только публичных людей, звезд.
Всех.
Любого другого
абсолютно.
Человека. В конце концов, мою фотографию могут опубликовать в любой газете и подписать там все что угодно.
Как нет, им, я должен сказать, что есть некое ошибочное мнение. Вот я слышал, одна девушка по телевизору озвучивала, что раз ты такой вот важный человек,
публичная персона,
то уж терпи. Да? А что значит терпи? А я не хочу терпеть, предположим. Или кто-то не хочет терпеть. Но писать письма президенту или вообще, это как-то не очень правильно, потому что если у нас на другие вещи-то не хватает времени у президента и у правительства, то уж на такие простые вещи, как эти, и, в общем, без которых пока еще можно, так сказать, обойтись без законодательной темы. Вот. Но на самом деле проблема есть. Она есть, но тут есть еще одна деталь. Я по себе знаю. Я лицо довольно известное. Но про меня почти ничего плохого не пишут. Вот я редко когда что... Ну, может, я кого-то там пошлю случайно. Ну, вот тогда...
Но вы это делаете открыто.
Ну, у меня нет вот такой вот... Я не читаю про себя негативной информации, потому что никому в голову не приходит написать обо мне то, что, например, пишут об X или Y.
Да.
Ну, вот. Значит, вопрос простой. Значит, ребята, ведите себя в жизни и на сцене так... чтобы об вас практически никому и в голову не пришло написать какую-то ерунду. А когда вы себя ведете по-другому, чаще всего это бывает из-за самих артистов, то тогда не обижайтесь, что пишут такую ерунду. Хотя в идеале, конечно, должен быть закон, четко регламентирующий права изданий, на что они имеют право. Потому что все-таки частная личная жизнь... Ну, это классно, но тогда ты рискуешь, да? Ты можешь деньги заплатить, там, проиграть в суде что-то такое, но ты зато такой материал опубликовал. Ну, и там был прекрасный вопрос, кстати, был вот... А вот если бы жену президента нашего где-то застали, да, в каком-то не очень хорошем виде, или исказили бы эти факты, ну, какое издание сейчас напечатает? А ну-ка, дайте мне это название издания. Я хочу узнать, какое издание, вот такой вот скандальный материал, скажем, о жене или премьера. Вот, ну, кто это печатает-то? Где? И вот выясняется, что вся эта смелость такая, в кавычках, она вся в адрес людей, которые не могут за себя так уж сильно постоять, да? Ну, давайте напишите на кого-нибудь из людей, которые могут за себя действительно...
Смелость без всякого риска.
Практически да. Понимаете, потому что представить себе там Аллу Пугачеву или кто там еще подписал, что они будут каким-то образом реагировать по-другому, да, на это, совершенно невозможно. Но я бы не стал писать никаких писем президенту, у него, по-моему, без нас дел по горло.
Давайте послушаем несколько звонков, чтобы успеть.
Да, конечно.
Давайте.
Конечно.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Дорогой Александр, я хочу вам предложить вариант храма Христа Спасителя путем народной стройки.
Вы имеете в виду...
На вашу оперу, на ее постановку.
Вы знаете...
Хороший вариант. Как вас зовут, простите?
Извините, Наталья Алексеевна.
Спасибо, Наталья Алексеевна. Вариант очень хороший. Но как-то мне кажется, что люди сегодня нуждаются... Вот, есть куча проектов, помимо моего, например, там ЖКХ, там,
нет, ну,
где люди нуждаются гораздо больше в деньгах, чем я.
Ну, на народные, понимаете? Деньги, я думаю, по-моему, это Матвеев делал «Любить по-русски», по-моему, они собирали.
Вы знаете, это, да, конечно, да. Ну, я как-то...
Как храм Христа Спасителя.
Я не смогу это...
Какая ответственность?
Я не смогу под этим подписаться. Знаете почему? Потому что когда ты... я, конечно, красиво сейчас придумал ответ. Хотя я очень благодарен за такой совет, но ответ у меня красивый. Понимаете, какая штука? Когда я стал бы это делать вот на эти деньги, тогда была бы такая мера ответственности на мне, которую я просто не вынес бы. Если кто-то просто проспонсирует это все или кто-то вложится, это будет конкретное лицо, ну, я буду рисковать только отношением именно с ним там или с группой людей.
А когда продюсер это... народ?
А когда продюсер народ, то, знаете, лучше сразу застрелиться, потому что если ты вдруг что-то сделаешь не так, ты будешь виноват не перед конкретным лицом, а перед всем нашим русским народом. А вот за это можно очень сильно пострадать во всех смыслах. Идея, конечно, прелестная, но невыполнима для меня.
Аня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Здравствуйте.
Александр, спасибо за эту встречу с нами.
Это не мне, это вот Ксения Ларина. Да, спасибо.
Вас всегда очень приятно слушать, и ваши критические высказывания в адрес нашей эстрады. Александр, мне сейчас хотелось спросить, а Мадонне, что вы можете сказать? Это великая певица или это так поправка?
Нет, как вас зовут, простите?
Как вас зовут?
Алло, Михаил.
Михаил. Дело в том, что Мадонна это супер бренд. Вот есть такой вот ответ. Бренд это в смысле марка там. Ну, и так.
Торговая марка.
Торговая марка. Там нет одного человека никогда. В таких вещах не бывает задействовано одно лицо. Например, в варианте, скажем, Sting или Фил Коллинз, или, я не знаю, там, ну, любого другого, Питер Гэбриэл, да, это чаще всего на 90% сам исполнитель, сам музыкант. Битлз тоже. Потому что как бы ни была работа большая у Эпстайна и у Мартина, там... И...
А Абба?
Ну, тоже в основном это их собственная музыка и их собственное «я». В случае с Мадонной это все-таки собирательный образ, понимаете? Там очень много людей работают на это. Мадонна, конечно, никакая не певица. Петь она не умеет совсем. Но для того, чтобы спеть то, что она поет, достаточно быть тем, кто она есть. То есть достаточно просто умело работать в студии и умело записаться, и там на тебя работают 200 человек, которые сделают так, что ты будешь звучать прилично. В эмоциональном смысле это очень интересная артистка. В смысле, ну, как эстрадная артистка.
В смысле отдачи, по-моему, честно работает.
Она очень честно, а по-другому просто нельзя. И так просто мировой звездой не становится. Невозможно взять кусок дерева, знаете, вокруг него поставить 500 людей, и его накачают, и оно выйдет и будет собирать стадионы и так далее. Нет. Но по-серьезному она, скажем так... Ну, не то, что она интересна мне или неинтересна. Мне бы интересно было на это посмотреть, конечно. Потому что говорят, что в зале на 3000 мест она смотрелась гораздо лучше, чем в больших вот стадионных концертах. Вполне возможно. Но я совершенно точно знаю, что к музыке, в том смысле, как я это понимаю, никакого отношения не имеет. Вот это самый точный ответ. А к шоу-бизнесу, конечно же. Она лидер шоу-бизнеса. И это совершенно два разных способа самовыражения. Есть музыка, она же может быть и шоу-бизнесом, но шоу-бизнес отдельно от музыки может быть только шоу-бизнесом. И понятно. В этом случае Мадонна шоу-бизнес высочайшего класса, конечно. Но к музыке, еще раз повторюсь, никакого отношения это не имеет.
Алло, здравствуйте. Алло.
Это эхо.
Это эхо.
Да, эхо.
Ну, говорите, не пугайтесь. Это Градский.
Есть вопрос.
Да. Как вас зовут, простите?
Зовут меня Олег, Москва.
Давайте.
Очень приятно, здравствуйте.
Значит, суть вопроса следующая. В 90-е годы был...
Очень далеко. Олег, вопрос задайте.
Я сразу вспомню сам.
Вопрос тогда такой. Для нашего времени неправильно ли будет говорить так? Если ты порядочный человек, почему ты богатый?
Неправильно.
Спасибо, Олег.
Нет, дело все в том, что это обычная формулировка, за которую скрываются лентяи. Лентяи всегда говорят, это, причем они говорят не в это время, а и 100 лет назад, и 200, и 300 лет назад. Они говорят, я талантливый, я работоспособный, да мне не дают работать. Поэтому у меня и денег нет, и ничего у меня нет, и вот и все. Значит, супербогатый. Почти всегда, как там говорил Маркс, что все большие состояния нажиты нечестным путем. Это правда. Но так устроена жизнь. Если человек к жизни относится, скажем так, ну, философски, если можно так выразиться, то я, например, спокойно приемлю существование Абрамовича или там, не знаю, кого еще называть. Потому что, например, я люблю команду Челси и люблю, как они играют. А, например, какой-то другой богатый, он просто стырил бабки, а не создает никаких ценностей, которые бы меня, например, лично как просто обыкновенного обывателя радовали. Но можно быть богатым, хорошо работая. Можно быть. Я не супербогатый, но я достаточно обеспеченный человек. Всю жизнь пашу как бобик просто. Это я просто знаю, поскольку я знаю себя. Вот. Есть люди, которые разбогатели, ну, скажем так, по мнению нашей вот основной массы населения, незаслуженно. Я хочу вам сказать, что никогда не бывает незаслуженно. Всегда бывает заслуженно, бывает иногда и нечестно. Но то, что заслужено, это точно. Потому что есть несколько персонажей в нашей вот истории, так скажем, олигархов, там, богатеев, которые, там, скажем, нарушают закон, туда все 5-10, и все про это знают. Но при этом они работали вот на своей вот этой вот ниве, даже нарушая закон, 24 часа в сутки. В то время как все остальные столько не работали. И потом не всегда, знаете, вот человек, который, скажем, вот не чист на руку, да, не всегда он лентяй. И не всегда он бездельник.
И не всегда бедность не является добродетелью.
Вы знаете, бедность, добродетель, знаете, когда? Бедность, добродетель, когда ты никого не порицаешь и не винишь в своей бедности. Когда бедность или не, ну, как бы сказать, нетребовательность. Вот хотите верьте, хотите нет. У меня сегодня одни концертные штаны. Одни.
Ну, вам не потому, что вам не на что купить.
Нет, я их найти не могу, мне, мне нравятся. Я не могу найти. Вот они у меня одни. Я один раз ношу случайно. Причем в Нью-Йорке почему-то. Вот, ну, обыкновенные штаны там за 30 баксов, понимаете? Но вот они вот мне точно понравились, они подошли. Понимаете, вот они одни. Но я могу себе купить еще 20, но я в них не выйду на сцену, потому что они мне будут неудобны. То есть... Тогда я сумасшедший, или богатый, или дурак, или умный. Непонятно, да? Я могу себе позволить очень дорогую машину. Но мне просто лень, потому что... лень этим заниматься и бросаться в глаза. Поэтому я езжу на машине 9-летней давности, скажем, на Мерседесе, который уже, ну, может, скоро и развалится. Ну, развалится, я пойду куплю другой. Но, опять же, не новый. А куплю там 3-4-летней давности, потому что я не люблю, когда вот я еду и... На меня смотрят, как на какого-то этого, как его, мажора-то. Угу. Как вот там Юрка Шевчук пел.
Мажор, да.
Ну вот, понять, не знаю. Ну вот это зависит. Я хожу всегда в черном. Ну, черт его знает. Ну вот черный рубашка, черные штаны. Я ничего с этим сделать не могу.
То есть это все равно индивидуально очень.
Ну это да. И я хожу в этом черном всю свою жизнь. Сколько я себя помню. Я очень редко помню себя в каком-то синем. А один раз...
В перьях,
на блестках. Нет, это невозможно. На какой-то день рождения я испортил день рождения, Ксения. Я пришел на день рождения в пиджаке, в черной рубашке, в черной, опять же, рубашке, но с галстуком черным. Я испортил день рождения, потому что часа полтора народ ржал и обсуждал то, что они меня в галстуке увидели. Это не потому, что я неаккуратный человек. Ну, вот не ходит так человек. И тут очень важный момент, кстати, этому человеку хотел бы... Он интересный вопрос затронул. Хотел бы просто сказать, что начинайте всегда с себя, ребят. Вот сядьте, честно себе задайте вопрос. А я вот пахал по-настоящему. Или я там до 12 спал. Вот я пахал, чтобы быть богатым.
А у нас по-другому начинается этот разговор. Почему у этого козла все, а у меня ничего?
Вот это правильный вопрос. И вот дальше ты должен сказать себе, почему у этого козла все, а у меня ничего. Если я пахал, работал, а сволочи гады не дают мне себя проявить, это один ответ. А если человек себе почешет потылицу и скажет, да вообще-то я лентяй, честно говоря, между нами. Люблю с друзьями посидеть за рюмочкой, за шашлыком, и мне вот достаточно там... скажем, там, 15-20 тысяч в месяц, а больше мне и не надо. Угу. И знаете, это замечательно по-русски. Вот это я готов понять. Когда человек работает на какой-то работе, но главное для него это общение с друзьями, поехать в субботу, на это много денег не надо. Поехать на дачу кому-нибудь, неважно, какая это дача, может, чтобы было посидеть, поболтать, потрепаться, посмотреть на природу, с собачкой поиграть. И в этом русский человек иногда видит счастье и радость. Понимаете?
Так слава богу.
Так надо просто перекреститься и сказать, что вот это я понимаю. Но когда человек при этом приезжает в понедельник и говорит, что-то у меня осталось 100 рублей, наверное, в этом виноваты...
Козлы.
Ну, из Golden Palace там какие-то, условно говоря. Вот это не надо, наверное. Ну, ты живешь же так, ну, кайф же. Ну, не нужно тебе больше денег. Хватит столько.
Ну, на этом мы пока и закончим. На нашей веселой ноте, да, разговор с Александром Градским.
Я благодарен всем, кто, ну, и прошу извинения тех, кто остались без ответа. Да. Ну, спасибо.
Я очень благодарна Александру Градскому, который всегда с готовностью отзывается на наше приглашение.
Ну, я люблю вашу радиостанцию. Это единственная радиостанция, куда я вообще прихожу. Если спасибо. Вы изволили заметить.
Спасибо, Саша, большое.
Спасибо
и до встречи.
Всё, до свидания. Спасибо.
Дифирамб.